Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем слушателям «Радио говорит Москва» на частоте 94,8 FM. В этот праздничный май в эфире программа «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. Май праздничный, потому что победный. 77 лет назад победители приняли капитуляцию от гитлеровцев. Мир праздновал победу добра над злом. Наши предки спасли жизнь, и мы это помним, мы это не забудем. Я говорю как минимум о себе и о моих гостях в студии, с которыми пойдет сегодня разговор. Мне помогут сделать программу кандидат исторических наук, член ученого совета Музея Победы на Поклонной горе, доцент Юрий Никифоров, и музыкант, композитор, певец, заслуженный артист России Кайметов. Добрый вечер, коллеги.
Добрый вечер.
Вечер добрый.
Юрий Александрович, от мая 45-го нас отделяет 77 лет. На ваш взгляд, мы сегодня знаем больше о той войне, или сейчас побеждают вымыслы, мифы или фейки, как сейчас модно говорить?
Ну, историки, безусловно, знают намного больше. Дело в том, что после того, как наше Министерство обороны реализовало вот этот масштабный проект и стало выкладывать тысячи подлинных архивных документов, за которыми нужно было раньше идти непосредственно в Подольск и брать бумажную папку в руки, да, ну, конечно, историкам стало намного лучше работать, но это совершенно не значит, что общество больше знает, потому что для того, чтобы узнать, нужно захотеть узнать. А очень много людей сегодня, это поколенческий такой сдвиг, очень много людей, для которых это слишком далеко. Вот я с молодежью общаюсь достаточно часто, и приходишь к студентам, и они начинают говорить, ну это же так далеко, так давно, они не чувствуют связи эмоциональной с этими событиями. И как раз здесь нам нужно приложить усилия, потому что все-таки речь же идет о наших предках, а не о каких-то чужих людях. И если человек не интересуется историей своей семьи, своего края, своего народа, то это значит, что он вообще оторван от культуры в целом, а не просто от истории. Вот здесь нам, конечно, нужно прилагать усилия для формирования чувства сопричастности и любви к своим предкам. А уже эта любовь, она потребует от человека, она уже будет толкать его к знанию, она уже будет толкать его к поиску информации, правды о том, что было. Я думаю, самая большая трагедия, которая случилась, ну, в Европе, они, по сути, в какой-то момент просто избрали для себя стратегию не вспоминать, забыть. Это времена динозавров. А в итоге они получают то, что сегодня происходит реабилитация, по сути, фашизма как идеологии, как явления. Вот что происходит в европейских странах.
Когда мы говорим, ну, есть такое выражение, и мы за ценой не постоим, мы говорим о цене победы. И понятно, что в истории нашей страны, когда речь идет о независимости страны, о ее дальнейшем развитии, за цену никто стоит. А вот можно понять и как-то вот перевести в более понятные вещи, что такое цена победы, что такое цена войны для нашего народа? Я имею в виду народа, понятно, Советского Союза. Потому что, да, мы знаем о цифрах там 26-28 миллионов погибших, мы говорим о... По-моему, 8,6 миллиона военнослужащих погибли. Но ведь еще были раненые, еще были пленные. Ну, и вся страна, весь народ. Это же тоже, наверное, цена победы, которая в эти годы стала.
Мне вообще не нравится, когда мы говорим о цене победы, понимаете? Mm-hmm. Потому что большая часть этой трагедии и большая часть этих жертв – это жертвы гитлеровского геноцида. Когда мы формулируем, что вот как много людей пострадало и погибло ради победы, разве? Нет, они стали жертвами истребительной политики нацистов, которая реализовывалась и в отношении военнопленных советских, и в отношении партизан, и в отношении мирного населения. Одно только, обычно мы всегда вспоминаем как символ, вот самое чудовищное преступление, это блокадный Ленинград, это попытка уморить голодом город, в котором жило больше 2 миллионов человек. Вот откуда эти страшные жертвы. И когда мы в какой-то момент перестали, как мне кажется, в нашей стране, мы перестали бояться фашизма, В том числе и потому, что людям эту цифру, вот эту цифру 26 и 27 миллионов человек, ее подавали просто. Вот это вот цена войны, как будто бы война убила этих людей, как будто это, эти люди стали жертвами абстрактных ужасов. Ну, война же, это плохо. Но проблема в том, что всегда у любого преступления есть же не только жертва, а есть и убийцы. И вот эти сотни тысяч убийц, которые пришли на нашу землю в 1941 году, именно они виновны в том, что такой огромной ценой, огромной трагедией обернулась для всех народов Советского Союза эта Великая Отечественная война, Вторая мировая война.
Кай, я знаю, что ваш дед погиб на фронте.
Да, я думаю, что у многих жителей Советского Союза есть родственники, которые отдали свою жизнь за нашу общую победу. Можно я сейчас вот добавлю немножечко? Юрий Александрович сказал, что Запад стал так молчаливо забывать о том, как это все происходило, какова была цена победы. Мне кажется, что Запад принял так молчаливо некую доктрину, вот, не то что забыть, а переписать всю историю войны, кто прав, кто виноват. Вот мне кажется, что есть такая фраза «разделяй и властвуй». Это никуда не делось. Это существует в нашем обществе. И для того, чтобы людей разделить на какие-то анклавы, конечно же, нужно лишить их общей победы, нужно лишить их общей истории, нужно лишить их всего того, что их объединяет. Начинается это, как правило, с памятников, потом переходят на личности, потом переходят на переписывание истории, а потом смотришь, оказывается, уже все так перевернуто, что наши деды чуть ли не пришли завоевывать, не освобождать Европу от фашизма, а завоевывать ее. И при уже нашем каком-то молчаливом согласии в 90-е годы, когда мы постоянно отступали, мне кажется, на идеологическом фронте, мы и докатились до той истории. То есть и понятное дело, что Запад наступал, мы отступали. И вот, мне кажется, мы отступили уже до той черты, когда дальше отступать некуда. Поэтому вот на сегодняшний момент и сложилась та ситуация, и вот и спецоперация. Просто дальше уже, как говорится, дальше Москва отступать некуда, да?
Это...
Да, панфиловцы.
Да, в панфиловцев и в Алма-Ате, в парке 28.
Что касается моего деда, конечно же, он, как и многие люди, не многие люди, а абсолютно все население, пошел защищать нашу родину. Вот, и получил смертельное ранение в Польше. Вот, в Польше получилось смертельное ранение и умер уже после, после 9 мая 45 года в госпитале, скончался от ран, у нас есть эта похоронка, вот, похоронен он в город Гдыня, там, рядом с городом Гдыня, это Гданьск, Гдыня, там вот. И, конечно же, была мечта вот у моего дяди покойного найти могилу и съездить туда. Но вот наши современные обстановки, мне кажется, тоже абсолютно нереально. Что же касается семьи, вот он ушел, оставил двух детей. Мою маму и моего дядю. Ну, дядя еще помнил своего отца, а мама нет, потому что она родилась в 40-м году, и когда ее папа ушел на фронт, она еще, так сказать, не дифференцировала своих родственников. И понятное дело, что на плечи моей бабушки вот взвалилась вся эта ответственность за подрастающее поколение и во время военных действий, и послевоенное время. И так жила вся страна. Все мы проходили через это испытание. И в наших школах уже и вот мое поколение мы чтили и тех, кто отдал свою жизнь на полях войны, и тех, кто в тылу помогал делать все для победы. Мы пели военные песни. Мы, не знаю, у нас было огромное количество праздников, и это и 9 мая, и просто какие-то пионерские слеты, летучки. И мы постоянно штудировали вот эту память, и постоянно это было свежо, это не было вот как сейчас, это где-то давно, это времена динозавров. Нет, это было совсем рядом, это было и огромное количество военных фильмов, какой-то увлекательной истории. Мы все с любопытством изучали, что там, на каких фронтах происходило, наших героев чтили. Но, видите, еще время было такое, когда были живы очень многие участники тех событий, они приходили в школы, они одевали ордена, а вот как-то мы общались, они рассказывали о том, как было на фронте, мы задавали им вопросы. Это была такая коммуникация, которая, ну, сейчас просто по объективным причинам уже отсутствует. И, конечно, дело государственной важности для того, чтобы вот мы не теряли связь с нашей историей, с нашими героями историческими, и делать все возможное, чтобы сопротивляться тому, как это пытаются выкорчевать и как нас пытаются рассорить.
Вот, кстати, о государственной важности. Юрий Александрович, я как раз-таки был лет 10 назад на том конгрессе международной прессы, международном конгрессе русской прессы, точнее, где один тогда государственный российский муж начал доказывать, что подвиг 28 героев-панфиловцев – это придумка военных корреспондентов, пропаганды, ну и вообще как бы было-не было, и не надо это так вспоминать. Напомню, что это был государственный человек. И пока все приходили в себя, там было около 500 человек, делегация из Казахстана и Киргизии как раз-таки на него набросились, пытаясь человеку объяснить, что он, в общем-то, не прав во всех достаточно жестких выражениях. Я хотел спросить, а вот где вот эта грань, которая отделяет научные дискуссии, если можно назвать это научными дискуссиями, от, ну, вот о чем сейчас говорил Кай, от ориентиров для нации, ее сакральных каких-то вещей и образов?
Но дело в том, что вот если брать этот случай, да, этот кейс, но очевидно, мы имели дело тогда просто с вылазкой диверсии, если хотите, такого идеологического, смыслового характера. Этих людей вообще не интересовало выяснение обстоятельств, как реально сражались люди и то, что историки называют установление факта. Они же как раз им было интересно оскорбить, осквернить те важные, значимые символы, и в том числе имена, образы героев, которые являются значимыми и уважаемыми не только в Москве, не только в России, но на всем постсоветском пространстве, во всех республиках, где любят, уважают тех своих предков, кто дошел до Берлина в 45-м году. Вот это одна из стратегий под девальвации сакрального. Она очевидна совершенно, на наших глазах она набирала силу, и на Украине вообще людям подсунули совершенно других героев. Вместо того, чтобы гордиться Иваном Никитовичем Кожедубом, который один внес вклад такой в войну и в победу, как целый полк, наверное, истребителей, да, они вытащили каких-то абсолютно маргинальных для той эпохи, абсолютно маргинальных и преступных личностей, кого история однозначно заклеймила как недостойных представлять украинский народ, не могущих, не имеющих права быть представителями украинского народа. Потому что украинский народ представляли те 6 миллионов украинцев, кто сражался в Красной Армии, и десятки тысяч героев Советского Союза. Вот эта подмена, не дай бог, она произошла бы где-то еще в какой-то другой республике. Но, слава богу, мы имеем только один исключительный случай, поскольку там была реализована, конечно, с подачи Запада. Это же целенаправленно с США и Канады насаждались эти учебники, по которым зомбировалось население там. Это же не было изнутри, что ли, да, это именно завезено и навязано людям. Такой своего рода ментальный террор. А, конечно, абсолютно, ну, я не знаю, это аксиома. Не смогла бы победить наша страна, если бы не было вот этого вот удивительного феномена братства народов в Советском Союзе. И да, оно было, может быть, неочевидно до войны, оно было неочевидно после войны, когда существовали разные трения. Но именно вот во время Великой Отечественной войны как раз на авансцену истории вышел вот этот вот феномен советского человека, советского народа, когда все те люди, для кого были важны, дороги, идеалы, не просто же патриотизма, а идеалы гуманизма, антифашизма, выступили под красным флагом против этого черного фашистского интернационала. И мы, вспоминая этих героев, мы еще раз подтверждаем, что и спустя 80 лет мы не хотим принимать вот эти вот российские, фашистские идеи, по которым человечество делится на сорта. Не приемлет Россия и все те братские нам, по-прежнему братские народы бывшего Советского Союза, кто сохраняет сходное с нами понимание истории, понимание вообще места человека в мире.
Можно добавить?
Да.
Дело в том, что когнитивные особенности человеческого мышления, они могут четко нести понимание за 140 субъектов, насколько вот я знаю. Вот, а все остальное мы узнаем откуда-то, от кого-то, и, в принципе, это уже дело веры. Верим мы этой информации или нет. Поэтому вот в информационной войне и получается, что прежде всего навешиваются ярлыки. Та правда, которую мы хотим донести, ее начинают называть пропагандой. И говорят, что не слушайте эту пропаганду, потому что это пропаганда. Вот. А то вранье, которое хотят внедрить наше подсознание, они говорят, это свобода слова, это вот альтернативное мнение, оно тоже имеет право быть. И вот через вот эти вот демократические такие хитрые уловки населению, особенно вот молодому поколению, и начинается вдалбливаться вот на когнитивном уровне, когда человек не может это перепроверить, а только вот ссылка на одно вранье, это перекрестная ссылка на другое вранье, и у него это вроде как бы база такая, что, наверное, так оно и есть. И это называется свободой слова. А когда ты резко говоришь о том, что это неправда, а на самом деле вот так, 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 это пропаганда. И вот это нужно точно понимать. И вот когда ты знаешь вот эти вот, где развешаны какие ярлыки, как такие некие красные флажки, вот тогда ты уже можешь действительно свободно понимать, кто и где хочет тебе что влить в твое подсознание.
У нас потрясающая возможность поговорить сейчас с Алла Абахаджановной Байкадамовой, внучкой генерала Ивана Васильевича Панфилова, погибшего в ноябре 41 года при защите Москвы, героя Советского Союза. Алла Абахаджановна, добрый вечер, с праздником вас, очень рада, что вы с нами.
Добрый вечер, тоже рада слушать.
Скажите, пожалуйста, что значит День Победы для казахстанцев?
Ну, это, во-первых, почти более 600 тысяч погибших на фронте. То есть это 50% того, что тех казахстанцев, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Кроме того, это тысячи детей, которые были усыновлены семьями казахстанцев. В частности, вы знаете, и даже Шаяхметовым у нас. То есть это боль утраты своих близких. Казахстан стал крепким тылом, где ковалась победа.
У меня такой вопрос про личность генерала Панфилова. Представители, если не ошибаюсь, 34 национальностей, по-моему, были в 316-й стрелковой дивизии. Это не очень важно, но это очень много. И скажите, на ваш взгляд, это же были жители Алматы, Алматинской области, Фрунзе, ну, ныне Бишкека. И на ваш взгляд, не знаю, хотел узнать вас, Иван Васильевич был назначен командиром этой дивизии потому, что не только потому, что был военным комиссаром, но и потому, что хорошо знал и давно служил в Средней Азии и знал людей, ее населяющих, или нет? Как вы думаете?
Вы знаете, я вам сейчас скажу, вот сегодня, вы у меня третий, мы сегодня даем интервью, и как раз разговаривали по поводу личности генерала Панфилова, но надо понять, что человек, который фактически всего 4 месяца командовал дивизией, смог сохранить в себе такую память, что любой солдат, военнослужащий, который приходил на небольшое время, даже бывает, вы знаете, да, назвал себя панфиловцем. И здесь, конечно, не только личность сама по себе. Здесь нужно отметить, конечно, его большую.
Спасибо большое. И Алла Абахаджановна, вот у нас поджимает время, но очень хочу узнать ваше мнение. Как же сделать нам так, чтобы не возобладала точка зрения или желание тех, кто пытается принизить, кто пытается опровергнуть, кто пытается внести нам достаточно предательскую точку зрения, что эта война была не нужна, и вообще мы не на той стороне все были. Что мы сейчас можем сделать для того, чтобы такие люди...
Ну, вы знаете, вот как раз таки у нас, конечно, бывают такие небольшие люди, которые вот так рассказывают, но на самом деле я вам сейчас скажу, ну, даже тот пример, который я вам сейчас привела, это же говорит тоже о многом. Значит, надо каким-то образом это пресекать. Я, например, это делаю тем, что я работаю в музее каждый день, принимаю молодых людей. Я каждый день рассказываю правду о войне. Тех, с кем я сегодня поговорила, тем, кому я рассказала, как начиналась война, как на самом деле Советский Союз готовился к войне. И этому есть большие-большие доказательства. Вот, да. Тогда я этот день прожила не зря. Вот так мы и работаем. Надо делать, не надо с ни с кем бороться. Надо просто тихо делать свое дело ежедневно, не в качестве каких-то, как сейчас у нас принято, там у нас где-то пошла акция. Нет, не акция, это ежедневный труд, с которым потом принесет свои плоды.
Спасибо большое. Только хочу пожелать вам здоровья, чтобы много-много еще дней вы делали свою очень важную деятельность. С нами из Казахстана была Алоа Байкадамова, внучка генерала Панфилова.
Большое спасибо.
Спасибо. 3 мая исполнилось бы 100 лет со дня рождения героя Советского Союза Бейсена Антаева, совершившего беспримерный подвиг в 1943 году, освобождая от фашистов Украинскую ССР. Бейсен родился 3 мая 1922 года в казахстанском селе Кара-Спасское, ныне город Арыс Туркестанской области. Рос в детдоме на фронтах Великой Отечественной войны 1943 года. В октябре того же года, во время битвы за Днепр, Антаев, замаскировавшись на своей позиции, лично уничтожил 16 солдат и офицеров противника. Остальные фашисты бежали. Указом Президиума Верховного Совета СССР 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, красноармеец Бейсен Антаев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После войны фронтовик работал директором школы имени Пушкина в Чимкентской области. Умер 21 июня 1991 года. Публицист Владислав Гулевич.
Столетие Героя Советского Союза, храброго сына казахского народа Бейсена Антаева, повод обратить очередной раз внимание на то, что победа над фашизмом досталась Советскому Союзу благодаря патриотической сплоченности всех народов большой страны. Фашистские стратеги делали ставку на раскол советского народа по национальным швам, работали на обострение социально-политического недовольства. Их потуги оказались тщетны, народы Советского Союза сжались в единый кулак, который выбил зубы европейскому нацизму. Подвиг Антаева – напоминание современному поколению, что народы бывшего СССР от Днестра до Арала исторически спаяны единой евразийской судьбой, неважно под каким названием она выступает – Российская империя, Советский Союз, Союз независимых государств или Евразийский экономический союз. Раздробить постсоветское пространство на взаимно конкурирующие осколки без единого главенствующего центра – такова цель нынешних последователей Гитлера. Ведь и в 1941 году, как и в 1922, фюреры ставят перед собой одинаковые цели, только идут к ней разными путями. Светлый праздник Великой Победы и потомки советских воинов-победителей должны отдать дань памяти своим героическим предкам и вспомнить, что мы непобедимы, когда едины. Если мы не сохраним память о Великой Победе, не передадим ее нашим детям и внукам, ее не сохранит никто, и тогда фашизм на земле может повториться. Наша благородная и предками данная миссия – этого не допустить.
Это был комментарий публициста Владислава Гулевича. Мы вернемся в студию через несколько минут, сразу после выпуска новостей на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Возвращаемся в студию после выпуска новостей на радио «Говорит Москва». Это программа «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. Со мной в студии кандидат исторических наук, член ученого совета Музея Победы, доцент Юрий Никифоров и музыкант, композитор, певец, заслуженный артист России Кайметов. Это интервью мы записали до эфира. 23 апреля исполнилось 98 лет ветерану Великой Отечественной войны, участнице обороны Москвы, гражданке Казахстана Тамаре Александровне Максимовой.
Родилась в Москве и жила я сначала на чистых прудах, а потом на Арбате. И когда началась война, мы услышали по радио, когда выступил Молотов, мы всем классом, а я только что закончила 9 класс. И мы все побежали в военкомат районный проситься, чтобы нас отправили на фронт. Поскольку не всех можно было брать, потому что в том числе и я не достигли 18 лет, только-только 17 мне исполнилось, нам отказывали в этом. У кого-то были иные причины для отказа. Допустим, если у нас были... Интересно то, что теперешнее поколение отличается от нашего поколения. чем отличается, во-первых, то, что нас никогда не интересовало, кто какой национальности. Мы даже не знали, что у нас в группе есть некоторые ребята, которые один был немец, ему сразу отказали в приеме, один был поляк, тоже отказали. У кого-то были арестованы родители по 68-й статье, им тоже сразу был отказ. Ну, а так как остальные, кто-то по здоровью не подходил, тоже, значит, в стороне. Это были слезы у ребят. Все доказывали, что мы все это... Вот немец говорил, я даже не знаю немецкого языка. Девчонки, подскажите, что я больше тройки по-немецки никогда не получала. Короче говоря, мы все стремились на фронт, и только в военкомате узнали, что мы такие разные национальности, ребята. Это очень отличает от теперешних ребят. Для них это имеет значение. Ну и, конечно, кто куда попал. У нас наша школа имела после войны уже имя героя нашего. Он на класс был старше меня, был в разведроте, он хорошо знал немецкий, но он погиб. И в честь него нашу школу героем он стал, назвали его именем. Я очень настаивала на том, чтобы меня отправили на фронт. Ходила чуть ли не неделю или больше в военкомат проситься, что я не могу остаться в стороне. И так надоело, меня послали в госпиталь, 5018 номер. Но так как у меня не было никакой медицинской подготовки, сразу мне дали должность медрегистратора. Это когда приходила к нам партия раненых, нам нужно было завести на них карту и туда занести все их данные. Но так как мне это казалось недостаточной помощь родине, то я так организовала там девчонки, которые со мной работали, что нам устроили трехмесячные курсы медсестер. И те, кто сдали, не все сдали этот экзамен. Те, кто сдали, стали уже работать медсестрами в госпитале. И вот так вот я начала, уже как чувствовала, помогала, как могла родине. Ну, потом в конце 43-го года я уволилась, потому что я подорвалась, раненых таскала на себе. У меня так пришлось операцию даже делать, подшивать. И поступила, за два месяца закончила 10 класс экстерном и поступила в институт, который тоже, значит... Сначала мне хотелось очень медицинский, но так как многие были мои близкие против этого, я пошла в историко-филологический, ИСТФИ-институт. И там потом, в 46-м году, через год после окончания войны, я вышла замуж за своего бывшего раненого и прожила с ним 62 года. Вот, он сначала был у нас раненый, мы хотели ампутировать ногу, я сумела спасти ему эту ногу. Ну и вот потом нас очень было важно, вы, наверное, это знаете, что очень было важно, чтобы когда уезжали на фронт молодые ребята, для них было очень важно, чтобы было с кем переписываться со своими родными. Но у многих были в оккупации родные, поэтому им переписываться не с кем было. И у них было такое настроение, что убьют, ну и наплевать. Наверное, моих родных уже нет в живых, поэтому убьют, так убьют. Ничего никто не потеряет от этого. И вот наше начальство госпитальное, комиссар у нас был, он нас собрал, девчонок, и сказал: девочки, когда будете прощаться, они будут уезжать на фронт, то обменивайтесь своими полевыми почтами, скажите, что будете ждать, и что обязательно должен вернуться с победой, и, в общем, такой настрой ему дайте, боевой. Ну, это было для них очень важно, что мы, конечно, и делали. Ну, что вам сказать? Конечно, для нас было самое важное, если заняли хотя бы деревню какую-то нашу, для нас это был самый большой праздник. Мы не считались тем, что мы не досыпаем, что у нас совершенно наша какая-то личная жизнь отсутствует. Мы все себя отдавали именно раненым и считали, что это наш долг.
Тамара Александровна награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалью за оборону Москвы и другими наградами. В 1965 году они с мужем приехали в Алма-Ату. Генерал-лейтенант Константин Максимов закончил службу членом военного совета, начальником политического управления Среднеазиатского военного округа. Тамара Александровна всю жизнь учила школьников и студентов, преподавала русский язык в школе и в вузах. До ухода на пенсию работала на факультете филологии в Казахстанском государственном университете. Сегодня она член попечительского совета фонда «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны». Продолжает участвовать в патриотических мероприятиях, рассказывать студентам и школьникам о Великой Отечественной войне и о подвиге наших народов. Кай, это время рождает таких людей?
Время рождает людей, адекватных этому времени. А адекватность возникает со школьной скамьи. Вот ту историю, которую мы изучаем в школе, те преподаватели, которые попадаются нам, попадаются, неправильно сказано, у которых мы учимся и которым мы благодарны, это та база ценностей, тот моральный код, наверное, который мы впитываем в детстве, и потом уже с этим кодом и с этими ценностями идем по жизни и, так сказать, делаем то, что мы делаем. Вот, поэтому, да, если мы говорим о тех людях послевоенного времени, это, конечно, были очень крепкие люди. У них была свежа боль от потери, боль от того, что они сделали. Они были очень сплоченные, потому что все-таки такие испытания, они сплачивают нацию, они сплачивают государство. Вот. И, конечно, эта волна, вот эта, она выдала на гору огромное количество вот таких вот людей, которые уже, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор находятся в парадигме вот этого своего служения, и они до сих пор вот с большим энтузиазмом, с большой энергией, несмотря на свой преклонный возраст, несут вот это доброе, полагая, что личным примером они могут зажечь вокруг себя молодых. Но надо сказать, что время изменилось, и настолько сейчас агрессивное противодействие, настолько вот сейчас сложно личным примером увлечь за собой, потому что идет огромное, вот, еще раз, противодействие. Поэтому, конечно, в сегодняшней нашей жизни такие люди, вот, ну, как историческая и культурная ценность, для меня очень важны, но нужны уже и другие средства, и другие формы общения с молодежью для того, чтобы для их уже немножечко в другом морально-ценовом коде найти какие-то точки соприкосновения, через которые можно до них достучаться и донести правду, которую сейчас, я повторюсь, называют пропагандой, донести исторические победы, которыми нужно гордиться, а не приносить извинения, как сейчас делают некоторые люди, меня просто отрапь берет. Просто думаю, ну мы же в одних школах учились, вы что несете, граждане Российской Федерации? Вот, поэтому очень много зависит, вот я говорю, от школьной скамьи. Я благодарен, что сейчас еще есть эти люди. Пусть их осталось очень мало, но это наша культурная ценность, это наша, не знаю, историческая правда. И я благодарен, что они до сих пор в строю и до сих пор несут правду и информацию вот новым поколениям.
Юрий Александрович, не могу не задать вопрос к вам, как представителю, ну, на мой взгляд, наверное, лучшего музея. А скажите, а вот люди, приходящие туда, ну и вообще, достаточно информации о вкладе всего советского народа, всего Советского Союза, всех людей в победу? Те, кто приходит, они понимают, получают эту информацию? На
ваш взгляд? Вы знаете, а я считаю, что Россия в целом, она все-таки удержалась, или у нас нашлись умные люди, которые удержали вот эту историю войны, удержали ее от того, что делали в других там постсоветских республиках. Мы никогда, я не могу привести пример, чтобы у нас где-то на каком-то более-менее серьезном уровне начали рассуждать о победе 9 мая как исключительно эта победа, это Россия, русская победа. Всегда мы помнили о том, что эта победа — это вклад всего Советского Союза, и учитывали вклад каждой республики, подчеркивали этот вклад. Вот если говорить о Музее Победы, то совсем недавно, мы знаем, появилась новая уникальная экспозиция «Подвиг народа», она называется, поскольку речь шла именно показать вот эту неразрывную связь между фронтом и тылом. И поскольку речь шла о тыле, то как раз мы начали сразу перечислять вклад всех регионов Советского Союза, ну и, естественно, республик, в общие усилия страны и народа, и победы. Вот через тыл раскрывается вообще очень много, да? Мало кто задумывается, но ведь солдатам надо есть, им надо во что-то одеваться. Вот, например, Казахстан был одной из важнейших таких вот центров, что ли, я не знаю, производящих регионов, производящих обмундирование для Красной Армии.
Пули, насколько я знаю.
Пули, ну, это, это свинец. Это, но это здесь уже такая вот уникальность, связанная именно с... честно сказать, нехваткой в Советском Союзе всего, да, то есть любое месторождение, которое открывалось.
Гурьевский нефтепереработочный завод, введенный в это же.
Да, оно, ну, на вес золота было все, или, я не знаю, дороже
золота. Более того, ставлю 5 копеек, даже Мосфильм был эвакуирован в Казахстан, и именно в Казахстане снимались все вот эти фильмы, которые демонстрировались для поднятия духа нашим бойцам.
В Алма-Ате в 44-м году была открыта консерватория, еще шла война. Галина Сергеевна Уланова танцевала. 142 предприятия, да, по-моему, промышленных было? Ну, около 150.
Эвакуировано в Казахстан, да. Эвакуировано туда. Но, понимаете, ну, я согласен, артисты, кино, это все важно, но 2,5 миллиона человек нашли в Казахстане свой дом из числа беженцев, через тех, кто был эвакуирован. А это же спасти человека. Но вот прозвучали цифры, например, ушли на фронт. А больше что миллиона, такое? Да. Больше миллиона человек, если считать тех, кто служил в Красной Армии до войны, там получается 1 300 000 человек. А население самой Казахской ССР было чуть больше 5 миллионов. То есть, правильно говорят, вот они, мужчины, встали и пошли, за время войны было призвано подавляющая часть людей, способных носить оружие. Это как раз нужно сегодня доносить, в первую очередь, молодежи, именно доносить ее, как мне кажется, так, как это было осознано нашими предками, когда... важнейшим источником знаний об истории была художественная литература, фильмы, которые снимались фронтовиками, вот там же, в Казахстане, если во время войны, стихи, которые писали поэты-фронтовики. И у меня, например, одно из наиболее сильно вот повлиявших, что ли, на меня, как на молодого парня, который думал, быть ему историком или не быть, это вот как раз произведение Бека «Волоколамское шоссе» про Панфиловскую дивизию, потому что там настолько жестко и хорошо показано вот это вот выбор человеком. Один эпизод, когда он карту разрывает. Знаменитый этот герой, Бауржан Мамышулы. Он был потом даже командиром полка в этой Панфиловской дивизии. Производит такое впечатление, что ты как раз понимаешь вот на одном только примере, а что это вообще была за война в целом. Это же как на одном произведении можно изучать. Битву за Москву, например. И ни в одном советском произведении нигде не нарушался вот этот, что ли, какой-то внутренний этический кодекс. Потому что, конечно, понятно, что разные республики вносили разный вклад, и часто можно потом начинать считать, у кого больше героев Советского Союза, а кто выехал и кто приехал, и началась после войны вот своего рода такая калькуляция. А непосредственно поколение фронтовиков этими же подсчетами, конечно, не занималось. Им было это даже неловко как-то делать, потому что все мы были вместе в одном окопе и не считали там, кому какие ордена дадут. Я, конечно, если есть что пожелать вот нашим слушателям, то я бы обратил внимание всех педагогов, вообще думающих людей. Мы мало используем вот этот уникальный совершенно исторический, с одной стороны, источник, а с другой стороны, по силе воздействия, по художественной правде, с какой это все описано. Произведение поколения фронтовиков, писателей, поэтов и создателей песен фронтовиков. Это в Музее Победы, в частности, мы это вмонтировали даже в зону культура, с тем, чтобы человек, приходя в музей, он мог не просто почитать что-то об этом, а прямо услышать и увидеть это как артефакты вот того подлинного, что нам от предков досталось.
Память сохраняется не только в трудах уважаемых историков, в опубликованных мемуарах очевидцев, участников событий. Наследие сохраняет музыка. Ничто лучше не передает атмосферу и смысл, чем песни военных лет. Причем они могут быть написаны и во время Великой Отечественной, и до нее, как, например, «Катюша» или «Смуглянка», вообще посвященные герою гражданской войны Григорию Котовскому. Песня может появиться и в послевоенные годы, и даже изначально написана не на русском языке, а на аварском, например. И первая строчка звучала так: «Мне кажется порой, что джигиты». Стихи были написаны великим Расулом Гамзатовым после посещения им в Японии мемориального парка мира и памятника японской девочке по имени Садака Сасаки, страдавшей от лейкемии после взрыва атомной бомбы, сброшенной американскими пилотами на Хиросиму, той, которая хотела выздороветь, смастерив 1000 бумажных журавликов. А еще образ погибшего солдата, превратившегося в птицу, это у Гамзатова в память о старшем брате, погибшем под Севастополем. Переводчиком стихов был Наум Гребнев, поэт-фронтовик, встретивший войну в Бресте, выходивший из харьковского окружения, воевавший под Сталинградом. Трижды был ранен. Музыку к песне написал Ян Френкель, тоже фронтовик, и тоже был ранен. Ну а первым песню «Журавли» исполнил Марк Бернес. Кстати, записывал он «Журавли» уже смертельно больным 8 июля 1969 года и скончался через 5 недель 16 августа. Практически ровно 7 лет назад, 28 апреля 2015 года, от нас ушел Батырхан Шукенов. К 70-летию Победы он записал свою версию «Журавлей». Мы обязательно ее услышим в конце программы. А сейчас к нам присоединяется из Алматы дирижер, скрипач с мировым именем Арман Мурзагалиев, друг Батырхана Шукенова. Я, кстати, познакомился с Арманом на вечере памяти Батырхана Шукенова, который Арман устроил через полгода после ухода Батыра. Тогда звучал Бах, Чайковский, Сибелиус. Добрый вечер, Арман.
Добрый вечер.
Арман, вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему Батыр выбрал это и записал песню «Журавли»?
Понимаете, дело в том, что мы с ним прямо этот момент не обсуждали.
Но вы его хорошо знали.
Находились темы. Ну, да, знал. Знал его очень хорошо, вы правы. Дело не в этом, а дело в том, что как человек той страны, которая называла Советский Союз, видимо, Батырхан, как-то это вот передалось... Не знаю, через семью, через родителей, через какая-то генетическая память, может быть, вот у тех вот того поколения, так сказать, тех людей, кто родился вот в той стране. Плюс, ну, сама песня, насколько сам материал, он настолько мощный, настолько сильный, что я думаю, это не могло пройти мимо Батырхана как музыканта, как человека, ну, как человек, который родился в той стране, в том обществе. Плюс, я вот не случайно сказал о том, что мы этот момент прямо с ним никогда не обсуждали, поскольку музыки было достаточно другой. Вот, и это для меня, для самого, стало скорее, наверное, каким-то, знаете, откровением, может быть. Я в то время жил в другой стране, и, в общем, когда я это увидел и услышал, ну, для меня это было немножко удивлением. Но со временем, когда прошло какие-то вот эти все шоки, так сказать, после того, как Батырхана не стало... Я стал анализировать, и, ну, это мое исключительно субъективная такая моя позиция. Просто Батырхан, понимаете, он был человеком таким очень всеобъемлющим. Любил людей, любил жизнь, любил музыку. В общем, а музыка, хорошая музыка, она, знаете, она как хорошие люди, в общем-то, не делится на какие-то вот жанры, на какие-то стили, направления. И то, что вот я услышал и увидел невольно во мне какую-то параллель такую вот с оригинальным исполнением Марка Бернеса, я провел для себя. То есть человек ее не пел, он ее проговаривал душой, скорее вот так. И что, в общем, еще раз мне стало ясно об Батырхане, как о человеке, как о друге, как о музыканте, что, ну, его личность действительно творческая сторона, она была совершенно настолько многогранна, настолько разнообразна, настолько вот открыто повернуто к миру, что, ну, для него не существовало вот каких-то рамок, понимаете, будь это джаз, будь это фолк, будь это народная песня или, еще раз говорю, такой материал, как «Журавли» Гамзатова и Яна Френкеля.
Спасибо большое. Арман Мурзагалиев нам рассказал о Батырхане Шукенове и его прочтении песни «Журавли». Я очень благодарен Батыру не только за то, и как он спел эту песню, но и за то, что тысячи его поклонников, среди которых много молодежи, слушая его «Журавлей», поневоле оставляют в своей жизни что-то очень важное, что называется памятью. Всем нам хочется пожелать прежде всего мира. Я благодарю всех, кто сегодня помог создать эту программу. В студии со мной были кандидат исторических наук, член ученого совета Музея Победы Юрий Никифоров, композитор, певец Кай Метов. Эта программа «Соседи» на радио «Говорит Москва». Мы встречаемся с вами каждый вторник в 21:00. У микрофона был Сергей Кузовников. С Днем Победы!
кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Для меня настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.